Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о конце эпохи либерализма. По крайней мере, об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью изданию Financial Times. И подискутируем об этом. С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявление позиции, конец эпохи либерализма или нет. Первый будет Игорь Шатров. Пожалуйста, Игорь Владимирович.
Ну, я хочу обратить внимание на то, какому СМИ дал интервью Владимир Владимирович Путин, дал интервью Financial Times, то есть речь идет об экономике, и речь идет, вот я не знаю, о чем вообще у нас дискуссия в дальнейшем пойдет, может быть, Игорь Евгеньевич считает иначе, но вообще, на мой взгляд, он говорит о проблемах, которые, Путин говорил о проблемах, которые существуют в экономическом либерализме, не в либерализме политическом, который часто путают, да, то есть речь идет ведь о свободах, правах, человека, вот не об этом говорил Путин. Путин говорил о том, что рынок не может все расставить по местам.
В этом я прошу прощения, я вынужден уточнить, но он говорил в частности об этом, потому что иммиграция, потому что мультикультурализм, потому что открытые границы.
Правильно.
Вот это все изживает
себя. Вот эти факторы влияют на экономику, естественно. И становится понятным, что рынок все сам по местам не расставит. Без государства, без государственного участия в экономических процессах ничего не получится. Поэтому он говорил о конце экономического либерализма, ну и, в принципе, о труд трудно с ним не согласиться.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас слово Игорю Минтусову. Игорь Евгеньевич, пожалуйста.
Я не согласен с этим высказыванием, с этой идеей, конечно. Мне кажется, скорее всего, конец эпохи либерализма – это у Владимира Владимировича, в хорошем смысле слова, в голове. Это его точка зрения. Я думаю, что эта точка зрения, я сейчас говорю совершенно серьезно, она, ну, если хотите, выстроена. Понятно, что в течение последних, да и сейчас, времени, последних там 20 лет, правительство России проводило так или иначе там неолиберальную там политику с элементами там социал-демократии и так далее, но в целом ключевой набор экономистов, либо людей, которые были у руля правительства, они либералы. И поэтому политика фактически была либеральная. Здесь вопрос заключается в том, что, с моей точки зрения, почему это утверждение, ну, скажем так, слухи о смерти сильно преувеличены. Мне это немного напоминает знаменитую идею Фукуямы «Конец истории», который тоже в середине 90-х годов заявил, что вообще либерализм победил, и все, закончилось.
По-моему, 92-й год, по-моему, да.
И вот сейчас ровно наоборот. Теперь, оказывается, через вот 20 с лишним лет, почти 30 лет, конец эпохи либерализма. Я с этим не согласен.
Так, Игорь Евгеньевич, просто сразу тогда попытаемся развить мысль. А почему не согласен? Например, 92-й год, Фрэнсис Фукуяма действительно пишет свой труд или издает «Конец истории», потому что он уверен, что либерализм окончательно и бесповоротно победил. Все, год 2019-й. Голосуют за популистов, чаще говорят о границах, усомнились в том, что либерализм — это лекарство от всех болезней. В Германии альтернатив фюр Дойчланд, там в других странах другие консерваторы какие-то или правые приходят к власти. Так, может быть, действительно пора уже, как это, 92-2019 ставить на могильной плите?
Почему я с этим не согласен? Приведу такую аналогию. Если вы, конечно, интересуетесь хоккеем и смотрели последний чемпионат мира по хоккею, то вы помните, что российская сборная, чуть не сказал, советская сборная, в полуфинале проиграла со счетом 0-1 команде Финляндии. И вот представьте себе, что после этого поражения выходят заголовки везде: конец эпохи российского хоккея, конец эпохи...
Овечкин.
Да, Овечкин. Кто-то еще. Конечно, естественно, либерализм имеет альтернативы, и те примеры, которые вы приводите, они совершенно верны. Есть национально ориентированные политики, национально ориентированные государства в большой степени, есть популистские лидеры и так далее. И в этом смысле слова это же процесс, что побеждают, например, везде тотально либеральный лидер, а потом они начинают там проигрывать. В последнее время побеждают нелиберальные лидеры. Вот интересно, кстати, история с Трампом. Он кто, либерал, либо нет? Любопытная история, да? С одной стороны, не поворачивается язык сказать, что он не либерал, потому что он, что называется, плоть от плоти, продукт, как говорили раньше, сейчас говорят там марксисты, капитализма. Но с другой стороны, он проводит так очень жестко ориентированную внутреннюю суверенную политику, и он антиглобалист, если хотите. И здесь это сложная картинка, поэтому так вот просто сказать, что либерализм закончился, это, ну, конечно, слишком упрощенно.
Это Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Сейчас обращаюсь к Игорю Шатрову. Игорь Владимирович, можно ли говорить, в принципе, о конце эпохи либерализма сейчас, если это просто можно назвать кризисом либерализма, и не более того?
Ну вот опять, о чем мы говорим? Мы говорим все-таки о политике, об общественных отношениях, или мы говорим об экономике?
А здесь тесная увязка, это неизбежно.
Увязка увязкой, но она, ну, неизбежное разделение, кроме увязки. Говорил ли Путин, имел ли в виду Путин, что права человека не являются приоритетом? Не имел в виду, но ведь это и есть те самые либеральные ценности. Говорил ли он, что свобода слова там не является приоритетом? Не говорил он и не имел в виду, а это ведь и является основой либеральных ценностей. Если мы говорим о ценностях, то здесь можно поспорить, какие либеральные ценности изживают себя или показывают свою ущербность, а какие, в общем-то, не очень далеки и от консервативных. А вот если мы начинаем говорить об экономике, мы увидели, что рынком начинают управлять, и что тот же Трамп никакой, извините, Игорь, Евгеньевич, не либерал, потому что он управляет рынком в определенных интересах. Он управляет своим рынком, он пытается управлять мировыми рынками, он не дает возможности рынкам мировым самим все распределить. Он хочет роль Америки повысить, то есть он административным, протекционистскими...
Это естественный процесс. У нас, как известно, даже Кудрин глазил.
Это в том-то и дело. В том-то и дело.
Прибился уже,
в том-то и дело, что либералы, в общем-то, в принципе, расписались в собственной беспомощности. Они понимают и сами уже показывают своими действиями, что рынок, он требует регулирования. Вот и это и имел в виду Владимир Владимирович Путин.
Это Игорь Шатров, сейчас Игорь Минтусов. Можете возразить, Игорь Евгеньевич.
Я должен сказать, что существует несколько мифов о либерализме, которые, я не знаю, искусственно либо неискусственно поддерживает то, что я называю российской пропагандой. Какой, например, там первый миф? Либерализм – это когда не действуют законы, либо они слабо действуют. Либерализм – это когда ты выходишь на улицу, можешь по морде ударить любого человека, и тебе за это ничего не будет. Либерализм – это когда ты кого-то можешь оскорбить, когда ты у кого-то что-то можешь там взять, и если ты богат, у тебя есть деньги, за это ничего не будет. Первый такой миф, который, между прочим, очень широко распространен среди, соответственно, граждан России.
То есть у нас либерализм путает с анархией, по вашему мнению.
Да, либерализм – это все дозволенность. Это когда можно все, это когда слабый там за закон. Это совершенно, естественно, надуманная история. И в этой связи, возвращаясь к тому, что, в частности, имел в виду, либо там говорил Владимир Владимирович Путин, как его можно легко проинтерпретировать относительно иммиграции, относительно мультикультурализма. Да, действительно, либеральные лидеры, там Ангела Меркель, с моей точки зрения, проводили и проводят сейчас Ангела Меркель, что называется, в седле еще, как говорится, определенную политику, и в этом направления, которые, скажем так, пользуются все меньше и меньше и меньше поддержкой. Другими словами, делают ли либеральные лидеры ошибки? Ну, конечно, они делают, вне сомнения. И эти ошибки, вот на примере с темой миграции, которая, ясно, не очень эффективно была реализована в Европе, по крайней мере, большое там количество людей оказалось этой историей недовольно. Это понятная история, но это не означает, что ошибки либералов равны смерти идеи либерализма.
Можно ли сейчас вообще говорить корректно о том, что эта идея существует в чистом виде, идея либерализма? Или сейчас уже давно все перемешалось, и говорить, что вот этот человек консерватор, а этот либерал, уже в принципе нельзя?
Но если посмотреть за последние 20 лет книги, которые написаны о либерализме и демократии известными или там, не очень известными всеми учеными-специалистами, которые, что называется, за это получая деньги, это является их хлебом, то мы обратим внимание, что очень много выделяется элементов, либо точнее типов либерализма. Есть там, там авторитарный либерализм, не авторитарный либерализм, демократический либерализм, не демократический либерализм. Но я хочу сказать, что все вот эти деления и членения, которые происходят, слово либерализм остается. Поэтому в данном случае не хочется высокопарно говорить, что идея либерализма вечна, но тем не менее скажу, что идея либерализма вечна, так же, как идея социализма, она тоже вечна, так же, как идея коммунизма, она тоже вечно. И так же, как к моему большому сожалению, огорчению, хотя это совсем, естественно, не признано и так далее, идея фашизма, она почти там вечно, такой ультранационализма. Другое дело, что каждое общество на этапе своего развития должно ставить на законодательном уровне определенные ограничения против вредных, разрушительных идеологий. Это вопрос второй. Но в целом все идеи вечны, на то не идеи.
Это Игорь Минтусов, сейчас Игорь Шатров.
Ну, идеи действительно существуют в массах, да, но когда они становятся, когда они начинают воплощаться, они уже превращаются из этой мечты в нечто более осязаемое. И вот вопрос в том, можно ли любую мечту реализовывать, превращать в какое-то действие, можно ли строить все-таки коммунизм, можно ли всерьез относиться к строительству коммунизма. Ну, вот мы пришли к выводу некоторое время назад, да, что это несерьезно.
Есть ощущение, просто, что опять передумали.
Да, вот опять в том-то и дело, что никто коммунизм-то сейчас не собирается строить, а вот более социальное государство, это да. То же самое, мне кажется, и с либерализмом. Почему вот вы, так вспомнив Фукуяму, все-таки вроде бы как бы и противоречите, но действительно, раз не случилось победы либерализма, конца истории, значит, с ним что-то произошло, но вот не победил он, а что? Вот Путин считает...
Проиграл ли?
Путин считает, что проигрывает периодически. Он же не говорит об уничтожении идеи, он даже там говорит специально, но никто не говорит об уничтожении этой идеологии, там, ну, не берусь за точность цитаты, да, не ручаюсь, но пускай она существует.
Хорошо,
да, она не может быть, инструментом для реализации каких-то насущных дел. Ну, смотрите, ведь все в крайности какие-то превращается. Когда мы говорим о правах человека, мы доходим до прав, приходим к правам меньшинств, ну, естественно, да? А потом делаем так, и об этом, кстати, Путин говорит, да, что меньшинство начинает управлять большинством. Вот об этом Путин говорит, когда вспоминает про мигрантов, там и так далее. Он просто это разжевывает. Мне кажется, в этом как раз суть его вопроса. Вроде бы она выходит за рамки экономики, да, но ведь в итоге получается и с экономикой то же самое. Есть рыночные инструменты, но нельзя отпускать все на волю случая. Но пускай эти инструменты сами все и отрегулируют. Надо участвовать в регулировочных процессах.
Я просто уточню. Ну хорошо, наступил конец эпохи либерализма, вы с этим солидарны. А на смену эпохи либерализма какая эпоха у нас приходит, ну, или уже пришла, возможно?
В настоящий момент я просто реплику, я чувствую, что Игорь Евгеньевич хочет ответить на этот вопрос. Мне кажется, что сейчас речь идет о неком, ну, возврате к корням, о новом дыхании у консервативных ценностей, да? Ну, новое такое дыхание, которое должно
неоконы?
Их обновить. Неоконы – это уже конкретные персоналии в конкретной стране, между прочим.
Это Игорь Шатров, сейчас Игорь Минтусов.
На самом деле, действительно, простая аналогия, если говорить альтернативой либерализму, считать консерваторов, то это тоже очень такая несколько надуманная, что называется, альтернатива, потому что если мы вспомним, проведем аналогию с американской политической практикой, где есть демократы, демократическая партия, которая считается традиционно либералами, и есть республиканская партия, которая считается традиционно консерваторами. Но если мы из этого делаем вывод, что представители республиканской партии, республиканцы не являются либералами с точки зрения либеральных ценностей, о чем Игорь вскользь упоминал Шатров, а именно, что республиканцы, республиканская партия как консерватор, они против свободы слова, против вот этих прав человека. Это неправильно.
Но они бы все-таки ограничивали права человека.
Ну вот здесь, вот смотрите, это очень тонкий вопрос. Почему на Западе последние, кстати говоря, наверное, 20, 30 или 40 даже лет, каких 20 лет, очень такой популярный концепт общеевропейские ценности. Вот есть понятие ценностей, когда черное это черное, белое это белое. И вот это очень важно, если мы живем в одной и той же цивилизации, мы должны оценивать одинаково какие-то совершенно базисные социальные факты. У нас могут быть разные там взгляды, но мы все точно понимаем, что убивать это плохо, насиловать это плохо, не давать возможности реализовывать тем или иным гражданам той или иной страны, это плохо. И вот это то, что называется общеевропейские ценности. Они близки, хотя здесь есть очень важная граница, и наши высокосмысловые клирикальные круги очень любят делать акцент, что европейская цивилизация базируется на христианской цивилизации. Тем не менее, если мы посмотрим европейские документы, основополагающие конвенции, там вот этой фразы очень важной нету, хотя очень близко. Резюмирую, что ценности должны быть одни и те же. Если ценности одни и те же, то тогда консерваторы, либералы найдут общий язык, кто бы в настоящий момент не был у электоральной власти, представители либеральной партии, либо представители там, национально ориентированной партии, я имею в виду умеренно национально ориентированной партии, это уже вопрос такой тактический.
Это Игорь Минцев, Игорь Владимирович, а есть ли у нас те самые общие ценности?
Ну, вопрос на самом деле, я вот тоже думал, слушал Игоря и думал, интересно. А вот когда Игорь Евгеньевич говорит о ценностях, он вспоминает такие ценности, как свобода слова, например, да. Я, например, если начинаю говорить о ценностях, ну нет, первое, что мне приходит, например, семья. Почему? Ну вот просто так вот случайно, но это правда. Почему свобода слова это более приоритетная ценность, чем традиционная семья, например? Не знаю. Для меня вот так. И вот здесь, мне кажется...
Свобода личности у вас приоритетнее, чем семья.
Это вот сейчас какой-то допрос, я чувствую.
Ну да, мне просто интересно. Да?
Свобода личности... А весьма относительный вопрос. Если мы говорим о рамках отношений между в семье, с друзьями, с близкими, знаете, а нет, никакой свободы там нет. Есть обязанности, есть твои обязательства определенные. А вот если мы начинаем говорить в рамках государства, то свобода личности, конечно, в приоритете. Но опять же, есть законы тогда, да? И вот смотрите, что тут приоритетнее? Законы, ведь об этом Игорь говорит тоже, да, Евгеньевич? То есть законы приоритетнее или мои свободы? Да ничего подобного. Законы и семья приоритетнее, наверное, если ты все-таки семьянин там, да, чем твои свободы. Поэтому ничего подобного. Понимаете, вот эти вот продвижения этой крайности ценностей, как бы возведение ее на пьедестал, мне кажется, как раз и приводит к тем ситуациям, которые сложились в Европе. Мы начинаем со свободы одного человека, потом приходим к свободе группы. Этой группой оказываются мигранты, а потом они говорят, у нас тут свобода в вашем Париже, и не пошли бы вы, парижане, там лесом куда-нибудь свои свободы искать. Мы тут свободные люди, свободные новые парижане. И вот на эти ответы у европейцев с их традиционными...
На эти вопросы.
Нет ответов, понимаете, на эти вопросы.
Это Игорь Шатров. Игорь Евгеньевич, у вас тоже уточню. А вот те самые общие ценности, не миф ли это?
Это, конечно, не миф. Я хотел вот здесь Игорю слегка сопонировать, в каком смысле слова. Закон – это закон, а если ты живешь в государстве, ты должен выполнять любые законы, а ценности – это ценности. И вот здесь очень важная деталь, что законы, которые принимает, соответственно, национальные парламенты, которые ты избираешь, они должны не находиться в противоречии с твоими ценностями.
А если находятся?
А если находятся, вот частности, много очень законов, которые принимает Государственная Дума Российской Федерации за последние там, 10 лет, оно находится в противоречии, например, с моими лично ценностями. И в этом смысле слова, какая моя реакция как законопослушного гражданина, голосовать не за правящую партию, голосовать за оппозиционную партию, да. если ценности, которые оппозиционная партия, соответственно, провозглашает, оно не находится в противоречии с моими ценностями. То есть это определенного рода такой регулирующий нормальный процесс. Я в данном случае не претендую на то, например, как представитель политического там, меньшинства, чтобы обязательно мою политическую точку зрения навязывать большинству, если большинство имеет там другие ценности. Например, я либерал, а большинство консерватор. Нормально, отлично. Но, что очень важно, у меня, как у представителя там, либерализма либо меньшинства, должно быть право в честной борьбе выигрывать или проигрывать на электоральных, что называется, площадках выборы там, другим политическим силам. Вот это очень важно.
Это Игорь Минусов, Игорь Шатров.
Вообще не хочу спорить на эту тему. Согласен полностью, совершенно верно, потому что вот что получается? Действительно, имеет право любой человек на свое мнение, и, естественно, это мнение он имеет право выражать. И ему государство должно обеспечить для этого возможности, но мы-то видим другое. Понимаете, у нас выходит самая демократическая страна из европейских стран. Вот Игорь Евгеньевич имеет другое мнение, свободно выражает, да? А что происходит, например, в чудесной Украине? Вот что происходит? Происходило, я не буду говорить сейчас
про Зеленского... Они не в Европейском Союзе.
Ну, хорошо, да, нет, да. Мы же тоже не в Европейском Союзе, но европейцы, да? По мнению некоторых, я считаю, что мы евразийцы, там, грубо говоря. Опять не в дугинском смысле слова, а просто вот чуть шире, наверное, чем европейцы. Чуть лучше, чуть больше вмещаем. Так вот, а где-то, оказывается, ничего подобного не происходит. Человек не имеет права высказывать мнение. А где-то, наоборот, человек с другим мнением, я уже из политического чисто контекста перевожу опять в общественный, вспоминаю этих несчастных мигрантов. Но не зря ведь их Путин-то вспомнил. То есть они приходят, да, и у них другое мнение. Чудесно. Выражайте это мнение, ну, выражайте. А они говорят, не, я ничего подобного. Вот вы должны нашим мнением, вообще своим мнением утереться, а к нашему мнению прислушиваться. Вот какой выход, я все, Игорь Евгеньевич, хочу узнать, какой выход из этого тупика у европейцев?
Игорь Минцев сейчас... Значит, Игорь... занял удобную позицию, исходя из вот его, в данном случае, аргументов, которые он привел. Они
совсем согласен, но отстреливается.
Да. Логически безупречно. Я займу удобную, в данном случае, мне в этой части позицию. В чем я вижу очень часто политическую подлость, например, правящей определенной партии, что мнение оппозиции, которое либо способы, с помощью которых оппозиция высказывает свое несогласие там, с линией правящей партии, законодательная власть, которой прилежит правящей партии, оно изящно упаковывает в законы, которые ограничивают оппозицию выражать свое мнение. И получается формально, если раньше оппозиция просто выражала свое мнение, которое было, которое противоречило мнению основной линии, либо, как там говорят, что называется политологи, мейнстриму, то есть главному политическому направлению, то после принятия соответствующего закона, оказывается, эти люди нарушают закон. И это такая, вот я повторяю, такая некоторая политическая подлость. То есть, получается, я теперь, если вчера я был оппозиционером, выражал там свои там взгляды, например, критиковал правительство либо конкретных людей, то после принятия закона, который ставит знак равенства между критикой правительства и нарушением закона, оказывается, я теперь уже противоправный гражданин.
Да выясняется, что ведь не так. Опять же, тот же Путин где-то это объяснял, по-моему, на прямой линии, но не об этом, ведь речь идет не о запрете критики власти, а о запрете оскорбления символа власти. Но не является мэр там Урюпинска или там глава Тюменской области символом власти. Но не является губернатор Тюменской области.
Вы только мэру Урюпинска об этом не говорите, он расстроится.
Это вот его проблема, вот ему надо лечиться тогда, понимаете?
Сейчас 17:30, время новостей, после этого вернемся.
Хорошо, и продолжим. Да, мне потом слово, спасибо.
Каждый авторитет, и у каждого... своя правда.
17:35, 17 часов и почти 36 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Говорим о возможном конце эпохи либерализма, о котором рассказал изданию Financial Times президент России Владимир Путин. Но сейчас дадим слово Игорю Минтусову, который хотел парировать реплику Игоря Шатрова. А после этого будем подключать аудиторию. Игорь Евгеньевич, вам слово.
Ну, меня, как гражданина России, конечно, не устраивает ситуация, когда Государственная Дума Российской Федерации принимает, с моей точки зрения, очень сомнительный закон относительно ужесточения наказания за оскорбление символов власти и органов власти, запятая, с одной стороны, а с другой стороны президент дает разъяснение, как он это имеет в виду, и я с этим, к слову говоря, полностью согласен с объяснением президента. Но вопрос второй. Мы что теперь будем, если этот закон будет действовать? На каждое судебное заседание во всех городах и весях страны будем приглашать президента, чтобы он говорил свое слово и конкретно судьи, который будет решать, в том числе и задачи мелкотравчатые, задачи местных чиновников, которых оскорбил кто-то из местных оппозиционеров, они могут опираться на этот закон и принимать решения. Поэтому в данном случае объяснение президента, повторяю, которое меня вполне устраивает, тактически, но меня не устраивает стратегическое принятие этого закона, который дает широкие рамки для интерпретации того, что значит там,
символ власти
и так далее.
Ну и сейчас, да, пришло время для вопросов и комментариев наших слушателей. Я просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот, начнем как раз с вопроса из телеграма. Виталий пишет. Всем гостям два вопроса. Первый. Как вам кажется, на какую аудиторию направлены слова Путина? Российскую или мировую? Мне кажется, что на нашу. Это очередные слова из разряда «Европа загнивает». Второй вопрос. Российская элита слова Путина слышит? Ведь наша элита очень любит пользоваться достижениями либерального общества Запада. Они любят туда отправлять на обучение детей. Там живут их жены. Там любят там сорить своими деньгами. В конце концов, дочь пресс-секретаря Пескова живет в либеральной Франции, а не где-то в другом месте, пишет Виталий. Игорь Владимирович.
Ну, я думаю, что все-таки он давал интервью западному СМИ, и, естественно, месседжи, которые он отправляет, они отправляются западной аудитории, потому что, ну, вообще, вот мы тут можем там троллить, иронизировать над Владимиром Владимировичем, очень часто это происходит, иногда даже не со зла, да, вот, потому что наш президент, а вот вообще на Западе, мне кажется, его уже давно воспринимают еще и как философа серьезного, и как серьезного, ну, как бы, не только практика, но и теоретика. И когда ему задают определенные вопросы, или он переходит сам, отвечая на такие высокие материи, это вот как раз то, чего от него ждут. От него ждут разъяснения вообще сути вещей. Вот я думаю, что это он как бы разъяснил суть вещей для всей аудитории, ну, в том числе, конечно, и для российской, но в первую очередь для той аудитории, на который рассчитан Financial Times.
Ну, и что касается российской элиты, которая, ну...
Ну, а российская, да. Российская элита – это часть мировой элиты, на самом деле. Мы ведь к этому стремились, быть частью мира. Она заражена всеми теми же самыми болезнями, которыми заражена и мировая элита. И наша элита ничем не лучше, потому что в большей части своей это самозванцы. Почему самозванцы? Я вообще считаю политическую элиту изначально самозваны.
Так да? Они оттуда консерватизма нахватались?
Консервативные идеи...
Намотали.
Также, в общем-то, там живут, как и либеральные идеи. Поэтому я думаю, что все болезни, мы болеем всеми теми же болезнями, которыми болеет и Запад.
Это Игорь Шатров, Игорь Минтусов.
Ну, я не очень понял последнюю мысль Игоря относительно либеральной элиты, которая чего-то там нахваталась. Либеральная элита, как говорится образно, она и в Африке либеральная элита, и причем здесь сам, так, все там остальное есть, и там элита, к слову говоря, почему не самозванцы? Либеральная элита стала элитой, потому что она либо в формате демократических, я имею в виду электоральных процедур, которые есть, она стала там политической элитой, либо в формате определенных институциональных форм социальных карьер стала социальной элитой, если речь идет о науке, там, культуре, СМИ и так далее.
Ну, как реплика, мне просто трудно Зеленского относить к политической элите, вот и все.
Но он является представителем политической элиты по факту, как говорится, не человек красит место, а место красит человека в данном случае. Он является, в один момент он стал представителем политической
это
элиты.
Это я и называю самозванной элитой.
Ну, почему самозван? Ну, он избрался, его поддержало большинство населения, почему самозван? Самозванный — это если там Игорь Шатров либо Гременцев скажет, так я там президент, тогда нас нужно соответственно соответствующие специальные лечебные заведения.
Не хочу вас расстраивать, но вы, Игорь Евгеньевич, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Я сейчас уже подключаю слушателей 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, пожалуйста, вот слова Путина о конце либерализма. Они какое значение имеют в политико-практическом плане для России? Ну, сказал, до этого он говорил, объявил, что патриотизм – это как это и есть национальная идея современной России. Это разве не из разряда слов много, а складу нет? И заодно назовите, какие философские или теоретические труды вы знаете у Владимира Путина.
Ну, пока еще
спасибо.
Не знаем.
Я Игорь Шатров.
Пока еще не знаем. Я думаю, что когда он уйдет на покой, вот он как раз и соберет все свои мысли в кулак и напишет не один еще философский, теоретический труд на основе своей практики.
За него уже все написали. В том смысле, что книг про Путина
издано
сколько?
Про Путина много, да. Но в отличие, конечно, от предыдущих наших правителей, он, по крайней мере, не занимается, в общем-то...
Один Алексей Чудаев сколько уже издал.
Псевдотворчеством, да. Так вот, а что касается тому, какие будут выводы сделаны, я не понимаю так, когда будут посадки и когда будет отказано в доверии представителям либеральной экономической элиты в России, но поживем увидим.
Это Игорь Шатров и Гременцев.
Я согласен с первым вопросом слушателя, и у меня нет на него ответа. Действительно, если либерализм себя, эта идея либерализма умерла, то я не понимаю, какая может быть альтернативная экономическая политика. Нету, я, по крайней мере, не знаю, как человек, который когда-то давно заканчивал экономический факультет Московского государственного университета, в этом смысле слова, де юра, я экономист, я не знаю в современном мире альтернативных экономических политик, которые альтернативны либеральной, либо неолиберальной экономической политике. Ну, разве что Северная Корея. Я просто не понимаю, а какая другая может быть, когда должен быть там рынок, должна быть конкуренция с той либо иной степени регулирования рынка.
Здесь да, я степень вмешательства государства.
Да, Игорем здесь согласен, что, конечно, вот эта регуляция должна быть, но базисная история, когда конкуренция является двигателем там, развития рынка и в этом смысле общества, какая альтернатива?
Игорь Евгеньевич, а конкуренция идей разве не нужна? Вот вы говорите, такая идея, которой нет альтернативы. Вот и у меня какие-то сразу вызывают
вопросы. Отличный вопрос, Игорь. Я просто эту идею не знаю. Конечно, нужна. Конечно, она нужна, но я действительно ее не знаю. Если ты мне скажешь, вот какая альтернативная идея там либерализму, потому что мы вот когда в предыдущем получасе говорили консерватора, если брать аналогию с республиканской партией в Соединенных Штатах Америки, ценности вроде одни и те же. Потому что я действительно не очень понимаю, какая вот альтернатива либеральной идеи
ищем,
в современном мире.
Ищем, Игорь Ильич, ищем ее. Вместе с президентом.
Артем пишет. Мне 32 года, два высших образования, английский, строю бизнес-модели в области девелопмента. Я не жил при Советском Союзе. За частную собственность и внутреннюю свободу. За такими, как я, будущее, а не за ГБшниками и сталинистами. Почему либерализм вымирает? Тут же задается вопросом Артем. Игорь Владимирович.
Но опять, ГБшники и сталинисты. То есть я не ГБшник, не сталинист. И я говорю не о либеральных идеях гуманитарных. Я говорю о либеральных идеях экономических. Мы, слушайте, подождите. Вот вы интересные, господа, товарищи. Мы не видим мега-кризисы, бесконечные кризисы
экономические. Плановая экономика. Это альтернатива или нет?
Мы видим экономический кризис в либеральной идее. Почему мы не хотим хотя бы провести какой-то эксперимент и попробовать какие-то другие идеи? Правильно, вот нам подсказывают про плановую экономику, но, опять же, с плановой экономикой тоже были проблемы. Почему? Никто же не говорит, что обязательно надо возвращаться к прошлому. Давайте искать новые варианты, просто вместе искать новые варианты, а не цепляться за то, что из года в год просто кризис за кризисом отбрасывает миллионы людей, просто в нищету бросает. Вот и все.
Это Игорь Шатров и Игорь Минтусов.
Ну, если говорить о кризисах, я здесь к Игорю Шатрову, к своему товарищу и коллеге обращаюсь, то все-таки давайте не преувеличивать либо вкладывать какой-то особый смысл в кризис. Если я вот вспоминаю 20 век весь, то вот реальный действительно кризис был там большой, это Великая депрессия, да, в Соединенных Штатах Америки. Я не помню глобального кризиса, я сейчас говорю о межвоенных там годах, да, не будем брать периоды, связанные с войной. Вот такой глобальный кризис европейский, вот который по масштабу был после этой Великой депрессии. Поэтому, да, существуют там волны, циклы, знаменитые циклы. Те, кто изучал экономику, знают такую фамилию выдающегося русского ученого Кондратьева, там кондратьевские циклы, когда идет и там стагнация, потом кризис. В это смысл мы два кризиса испытали финансовых, имеется в 2007-2008 год и недавнешний кризис. И в это смысл либеральная экономика его пережила. Повторяю, для меня вот образец действительно кризиса – это Великая депрессия. Ну да, конечно, конечно, кризис. И что? Там на улицах были тысячи там голодных, либо какие тысячи, сотни тысяч там голодных людей в какой-то из европейских стран, которые атаковали правительство и совершили революцию. Все революции, которые были, которых мы знаем там на Ближнем Востоке, они, на мой взгляд, в большой степени все-таки носили такую политическую подоплеку, хотя и экономическую тоже, тем не менее.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Далее.
Добрый день. Вы знаете, самое главное, что демократия – это самая страшная форма управления. Монархия там уделяется одному человеку, монарху, лидеру. А в демократии все расплывается по всем органам, и все, никто за что не отвечает. Но диктатура идет страшная. И некому отвечать. Вы понимаете, чем дело, что в демократии творится?
Спасибо.
Я думаю, Игорь Евгеньевич, надо все-таки ответить на этот вопрос.
Игорь Минтусов.
Ну, здесь один из тех случаев, когда я с удовольствием процитирую...
Уинстона Черчилля?
Слова, нет, нашего президента Владимира Владимировича Путина, который постоянно, либо регулярно говорит о личной ответственности членов правительства за действия и так далее, что каждый проект национальный имеет своих ответственных и так далее. Насколько я понимаю, эти действия, я имею в виду наказание, там, так либо иначе ответ, снятие их с должности, этот процесс такой регулярно происходит. Поэтому нельзя сказать, что совсем нет ответственных. А если безответственные такие случаи есть, то было бы очень хорошо, чтобы представители общественного мнения, в частности, радиослушатели этой передачи, как-то писали, тогда приводили примеры. Вот такой был случай, мы там несколько раз обращались к тем, другим, третьим, молчание. Но таких случаев, в общем-то, не так много. Все-таки власть... реагирует. Мало, но реагирует.
Будете что-нибудь добавлять, Игорь?
Нет, я думаю, что Игорь Евгеньевич как раз вот здесь за нас обоих ответил.
Хорошо. Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Смотрите, а почему господа считают, что вот то, что у нас, это либерализм? Вот. Экономически. Вы хотите сказать, что, ну, грубо говоря, товарищ майор, отношение товарища майора и бизнеса – это либерализм?
Спасибо. Принимается, Игорь Владимирович.
Я не считаю, что у нас экономический либерализм в полном смысле этого слова. Но,
у нас неокейнсианство.
Но вектор был такой, изначально избран, и как раз этот вектор сейчас корректируется, в общем-то, по большому счету. И обязательно, не обязательно товарищ майор рано вспоминать в этом случае, а надо вспоминать государство. То есть государство начинает более активно участвовать в экономических процессах. Мы увидели, вот смотрите, я вам приведу какие-то там позитивные примеры. Мы увидели, как рынок совершенно не собирался восстанавливать утерянные отрасли экономики, и как государство, ну, вот Путин недавно где-то приводил пример, как мы создали после конфликта с Украиной и вообще вот этих вот мировых, международных санкций, фактически новую отрасль корабельного двигателестроения. Оказывается, сказал Путин, кому-то он там объяснял, что строить, в принципе, двигатели там авиационные, там другие, это одно, а оказывается, корабельные, это другое. Мы просто не занимались этим. И никакой рынок но не хотел, в общем-то, создавать отрасль. Это вот один из примеров. То есть, в принципе, по большому счету, государство сейчас взялось за проекты создания или восстановления там, отраслей экономики, собирается участвовать более плотно в этом. Вот как по-умному государство и бизнес могут сотрудничать. Я надеюсь, что в этом направлении теперь будет развиваться экономика. И это будет, ну, не тот либерализм, который во времена уважаемого Бориса Николаевича или кем-то неуважаемого Бориса Николаевича Ельцина в России пропагандировался.
Это Игорь Шатров, сейчас Игорь Минтусов.
Я согласен с постановкой вопроса слушателя, который задал вопрос, есть ли у нас сейчас либерализм в России, кто сейчас руководит экономикой, рынок либо товарищ майор. Я думаю, что либерализма экономического в России, если брать последние, ну, скажем так, аккуратно 10 лет, все-таки становится, к сожалению, все меньше и меньше, и для меня вот ярким таким примером является новое вчерашнее дело.
Рольф?
Да, компания Рольф, которую там исторически я достаточно хорошо знаю, и моя личная точка зрения, что, конечно, за этим стоят при всем том, что внешне предъявляются экономические определенные там вопросы, что это не в последнюю очередь политическая история. Поэтому, да, увы, время от времени, особенно в регионах, хочу подчеркнуть, что в центре, может быть, потому что здесь очень сильно средства массовой информации, сильно общение, организация в центре, я имею в виду в Москве, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге, вспоминаю последнюю историю строительства там с храмом в сквере, там так либо иначе еще вот эта обратная связь и воздействие общественного мнения есть. А в целом во многих регионах, если брать вот совсем такой простой уровень, где и суды сильно зависят от исполнительной власти. Кстати, одна из больших проблем, они говорят уже 10, там, 15 и 20 лет, просто не очень там постоянно, но это, то есть, очевидно, что сильная зависимость судебной власти от исполнительной власти. И если бы у нас в России была бы более независимая судебная власть, это исполнительной власти, и не было необходимости все время апеллировать президенту, товарищ президент, посмотри на вот это действие, реши по совести, что называется, то, конечно, система наша экономическая, как бы мы ее ни называли, либеральная, либо нелиберальная, она работала бы гораздо лучше.
Так ли уж судьи и шерифы на Диком Западе служили закону? Не так давно в России тоже был Дикий Запад. В итоге судьи и шерифы, в общем-то, служат закону, и действительно судебная власть стала кастой в Соединенных Штатах, но надежной такой кастой на защите интересов закона, граждан и государства в каждом отдельном случае так или иначе. Но я думаю, что просто в России еще не созрело, не прошло так много времени со времен Дикого Российского Запада. Всего, знаете, несколько лет. Вот.
Да, ну давайте зафиксируем момент, что с этой историей, я имею в виду независимость, а точнее за зависимость судебной власти от исполнительной власти, увы, в настоящий момент дела обстоят неудовлетворительно.
Согласен.
И то, что надо ждать еще какое-то количество лет, ну это такое милое утешение, но вот констатация факта.
А потом разбудим Салтыкова-Щедрина лет через 200, и он уверенно скажет, пьют и воруют. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, здрасте. А вот скажите, пожалуйста, в Англии вот там монарх является главой всех ветвей власти, плюс еще главой церкви, плюс главой Австралии и Канады, и нет конституции, они самые успешные, а вот остальным они рассказывают про демократию.
Спасибо, принимается.
Игорь Минцов. Ну, здесь ответ очень простой для тех коллег, там, политологов, либо людей, которые изучают политические системы, что английский монарх – это исключительно представительская функция. Английский монарх не принимает решения, связанные с деятельностью либо исполнительной, либо законодательственной властью. У него есть несколько функций, ну, например, когда ему предлагают позицию премьер-министра, правящая партия, которая победила на выборах, он ее утверждает. И случаев, когда этих утверждений, этого утверждения не было, я имею в виду, монарх это отклонял, таких случаев в 20 веке, по-моему, я просто по счетам уверен, просто не было.
Но английский монарх – это символ, такой же символ, как герб, флаг, вот о которых мы говорили. Его оскорблять нельзя так же, да? По большому счету, в данном случае речь идет не о демократии, а не о попирании демократии, а просто как раз следованию своим традиционным ценностям. А, кстати, британцы как раз этим отличаются от традиционализма, и политическим в частности.
Я сейчас запущу голосование. Значит, смотрите, по-вашему, либеральная идея или умерла, или при смерти, да, конец эпохи либерализма, это 134, 21, 35. Нет, нельзя говорить о конце эпохи либерализма, это 134, 21, 36. Да, это конец эпохи либерализма, 134, 21, 35. Нет, вы с этим не согласны, 134, 21, 36. Еще из вопросов и аргументов. Антон пишет. Либерализм – это миф, навязанный Соединенными Штатами Америки. Если нет, то где либералы были, когда бомбили Югославию, грабили Грецию и Балканы? Где законы рынка в Евросоюзе, спрашивает Антон. Игорь Евгеньевич?
Ну, я должен сказать, ответить любознательному слушателю, что либерализм возник тогда, когда Соединенные Штаты почти еще не существовали, они же существовали, но это было буквально 10-20 лет их существования, поэтому проводить аналогию с тем, что либерализм возник тогда, когда Соединенные Штаты возникли, это совершенно неверно, просто Соединенные Штаты взяли это как за свою идеологию, основу.
Но он имеет в виду то, что сейчас либеральная идея – это миф ровно потому, что сейчас работает право сильного. Законы рынка как таковые не работают, нужно, какие нужно законы, такие и продавливают с помощью силы.
Но это односторонний взгляд на вещи, это не совсем правильно, и я всегда с большим интересом смотрю, например, американские фильмы, которые связаны с политикой. Насколько впечатляет критика независимых американских режиссеров, когда они описывают политическую систему своей страны. Ну, если брать, там, например, известный сериал там, «Карточный домик» и так далее. И это говорит о том, что общество очень сильно, если внутри себя оно позволяет, что называется, деятелям культуры создавать произведения культурные, в данном случае я имею в виду фильмы, которые очень жестко критикуют действующую власть. Это признак их силы, а не слабости.
Это Игорь Минцев, Игорь Владимирович, будете что-то добавлять?
Я даже не знаю, что сказать такого, чтобы уж совсем-совсем не согласиться с Игорем Евгеньевичем. Я думаю, что не о том вопрос просто, вопрос не о том, и мы немножко о другом пытаемся сейчас говорить, и законы рынка, и бомбежки Югославии, это все-таки, конечно, разные вещи, но то, что законы рынка на международном уровне не действуют, и это тогда немножко сомнительная...
Северный поток-2.
Да, сомнительная немножко тогда эта формула, что вот наши ценности, они как бы где эти ценности? Только на ограниченном пространстве. Вот выходят они в международное пространство, и сразу в такая же фраза, как говорит Игорь Евгеньевич, только там по-другому это будет звучать. У вас односторонний взгляд. То есть, если оппонент, с оппонентом не соглашаешься, у него односторонний взгляд, а доказать, что многосторонний у Трампа взгляд на вещи, а не односторонний, он даже не собирается доказывать, Трамп, я имею в виду.
Игорь Минцев.
Ну, я здесь добавлю вот, что вспоминается сейчас, когда вот Игорь говорил, еще один миф о либерализме, который здесь активно в России, что называется, средства массовой информации пропагандируют, развивают, что либералы, они совершенно, как себя показывают, западные, безгрешные, что вот все, что делается либералы, они то безгрешные. Ответ, конечно, нет. И это такая искусственная очень история. Западные либералы, в широком смысле слова, под ними я сейчас имею в виду в Соединенных Штатах и Демократическую партию, Республиканскую партию, либо там Великобритании, там, либо аристов и консерваторов, они делают ошибки. И иногда за эти ошибки, я уверенно знаю, там, жителям этой страны, когда они вспоминают эту историю, немного там, либо много стыдно, и это нормальная история. Но чем отличаются вот эти страны, либеральные страны, сейчас мы проводим синоним, я провожу синоним там либеральной, демократической страны, тем, что рано либо поздно эти ошибки там признаются, и история в итоге расставляет свои оценки, чего нельзя говорить про там авторитарные страны, когда история, в общем-то, не переписывается особенно, потому что новые авторитарные правители, они хотят вот эту преемственность авторитарную сохранять, и для этого, соответственно, история консервируется.
Я остановлю голосование, подведу итог. 25% наших слушателей согласны с мыслью о том, что да, наступил конец либеральной эпохи. 25%. 75% этого конца не видят. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Спасибо за участие в эфире. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.